«Ждем». Оба мои спутника кивнули. Рэндом уже начал было спешиваться, да так и замер. Одна нога на земле, другая в стремени.
«Столько лет прошло», — проговорил он. «Ведь никогда в это по-настоящему не верил».
«Что это?» — прошептал я.
«Наша цель»,
— ответил Рэндом и взлетел в седло. Он пустил коня шагом. Я последовал за ним, и через несколько мгновений увидел то, что видел Рэндом. Это был он. Такой же ослепительно белый, как тогда в роще. Единорог стоял, наполовину скрытый от глаз, густыми зарослями кустарника. Услышав поступь коней, единорог обернулся и поскакал прочь, но вскоре снова остановился за стволами деревьев.
«Вижу!»
— взволнованно прошептал Ганелон.
«Подумать только! Чтобы такой зверь на самом деле существовал! Это же эмблема вашего семейства, верно?»
«Да».
«Ну, тогда это, наверное, добрый знак».
Я промолчал. Мы медленно ехали вперед, стараясь не терять единорога из виду. Я не сомневался. Он хочет, чтобы мы следовали за ним. Он бежал и останавливался, но никак не показывался целиком. Откуда-то выглядывал, перебегал от укрытия к укрытию, мчался вперед легко и быстро, избегал открытых участков, предпочитая заросли и тень. А мы ехали и ехали за ним, забираясь все глубже в лес, который с каждым шагом все меньше напоминал местность на склонах Колвера. Уж если это и было на что-то похоже, так скорее на Орденский лес. Мы ехали, по моим подсчетам, уже примерно час и вскоре приблизились к неширокому прозрачному ручейку. Единорог обернулся и помчался по его берегу против течения. Рэндом ответил.
«А ведь как будто что-то знакомое».
«Да», — подтвердил я. «Но только как будто». «А почему?» «Никак не пойму». Дорога пошла на подъем. Коням стало трудно поспевать, но единорог словно почувствовал это и избавил прыть. Под копытами коней попадались камни, деревья стали ниже. Ручей шумел и плескался, непрерывно петляя. Я уже устал считать его коленца, когда мы приблизились к вершине небольшого холма. Дальше дорога пошла по ровному лесу, из которого вытекал ручей. Краешком глаза я заметил через просвет среди деревьев нечто, что меня сильно удивило. Ослепительно голубую гладь океана далеко внизу. Наверное, то же самое увидел и Ганелон, поскольку проговорил: «Ну и высоко же мы забрались. Вроде бы все по низинам ехали, а тут...»
«Роща единорога!» — прервал его Рэндом. «Вот на что это похоже. Смотрите!»
И он не ошибся. Впереди лежала ровная площадка, усеянная валунами. Посреди них из земли бил ключ, дававший начало ручью, по берегу которого мы ехали. Мой внутренний компас говорил мне, что поляна на самом деле должна быть не столь широкой и расположена иначе, но сходство было поистине потрясающее. Единорог взбежал на невысокую скалу около ручья, посмотрел на нас и отвернулся. Может быть, он смотрел вниз, на океан? И стоило нам только тронуться вперед, как и камень, и единорог, и деревья вокруг, и ручеек позади. Все приобрело какую-то необычную ясность, резкость очертаний, словно стало испускать свой собственный свет, и способность заставлять все кругом светиться исходила от нас. А на границе зрения свет дрожал и колебался. Так плывет мимо тебя все, когда с бешеной скоростью скачешь на коне. Мой жеребец шагал вперед, и с каждым его шагом что-то исчезало из окружающего мира. Внезапно между нами и окружающими нас объектами началась перестройка взаимосвязей, Исчезало чувство объемности, нарушались перспектива и оценка расстояния. Все стало каким-то плоским, одномерным. Преобладали углы, и относительные размеры вещей стали просто нелепыми. Конь Рэндома встал на дыбы и громко заржал. Зрелище вышло поистине апокалиптическое. Я вспомнил Гернику. Увы, я заметил, что странные кубистические изменения коснулись и нас самих. И Рэндом, пытавшийся обуздать обезумевшего коня, и Ганилон, не дававший своему дракону вздыбиться, выглядели по меньшей мере странно. Все из прямых линий и углов. Но звезда побывал не в одной передряге, да и огнедышащий много повидал на своем веку. Мы с Ганилоном покрепче прижались к коням и почувствовали движение, которое невозможно описать. Рэндому, наконец, удалось справиться со своей лошадью, а перспектива все искажалась и искажалась. А потом вдруг резко изменилось освещение. Небо почернело, как ночью, но стало похоже на плоскую, не отражающую света поверхность. Точно такими же стали пустые участки между объектами. Свет теперь исходил от самих объектов. Все плоскости испускали белое свечение разной интенсивности, и, горя ярче всего остального, ставший вдруг громадным и странным, единорог поднялся на дыбы, ударил передними копытами по воздуху. Казалось, он уничтожит нас, если мы сделаем хоть один шаг. А потом был только свет, а потом все замерло. А потом свет исчез, и не осталось совсем ничего, даже черноты. Какой-то разрыв существования, длившийся не то краткий миг, не то целую вечность. А потом и мрак, и свет вернулись, но только поменялись местами. Свет заполнил внутренние объемы предметов. Первое, что я услыхал, был звук бегущей воды и понял, что мы все еще у родника. Первое, что я почувствовал — дрожь, бьющая моего чалова. А потом до меня донесся запах моря. А потом у меня перед глазами возник образ, или нет, его искаженный негатив. Я наклонился вперед, и края предметов осветились более ярко. Откинулся назад, и свет исчез. Снова склонил голову сильнее, чем в первый раз. Свет рассеивался. В картине мира появились оттенки серого цвета. Осторожно, почти нежно я сжал коленями бока звезды, понуждая жеребца шагнуть вперед. Мир вокруг оживал, обретал привычные цвета, очертания, формы. Я слышал, мои товарищи тронулись в путь позади меня. Далеко внизу виднелся образ, по-прежнему скрывающий свою тайну, но становящийся объяснением той удивительной трансформации, что произошла с миром вокруг нас. Мы спускались по склону, и вот уже вернулось ощущение перспективы. Море, отчетливо видимое справа, зримо отделялось от неба. Всего мгновение назад это было нечто единое — вода и вверху, и внизу. Нарушенное отражение. Мы ехали по каменистому гребню. Вероятно, он начинался от дальнего конца рощи, в том месте, куда нас подвел единорог. Приблизительно в 100 метрах внизу лежала удивительно ровная площадка. Громадный монолитный каменный овал по длинной оси что-то около 200 метров. Гребень, по которому мы ехали, падал влево и снова вздымался, описывая высокую дугу, обнимающую площадку внизу. По левую сторону дуги ничего не было, то есть, вернее сказать, она полого спускалась к незнакомому морю. Все вокруг стало еще более объемным. Солнце превратилось в величественный золотой шар, такой, какой мы уже видели раньше. Небо обрело такую глубокую синеву, какой никогда не бывало над Амбаром,
и ни единой тучки не плыло по нему. Таким же синим-присиним было море, и на нем ни паруса, ни островка. Не летали птицы. Стояла тишина, которую не нарушали никакие звуки, кроме тех, что производили мы сами. Удивительная, всепоглощающая тишина. И, наконец, сознание мое прояснилось окончательно, и на лежащий внизу каменный овал легли линии образа. Поначалу мне показалось, что он как бы нарисовался на камне, но когда мы спустились пониже, я увидел, что линии лежат внутри, золотисто-розовые скрижали, похожие на изгибы рисунка экзотического мрамора. Несмотря на очевидную искусственность, линии образа казались совершенно естественными. Я натянул поводья звезды, мои спутники тоже придержали коней. Рэндом стал справа от меня, Ганилон слева. И мы долго, молча смотрели вниз. Черный разлом с резкими, грубыми краями рассекал овал от центра до края. «Знаешь», — наконец вырвалось у Рэндома, «такое ощущение, словно кто-то срезал верхушку колвера, всю гору до самых подземелий». «Точно», — отозвался я. «Значит, если так, там и должен лежать образ». «Верно», — согласился я. «А этот черный разлом уходит к югу, откуда идет черная дорога». Я медленно кивнул, обретая понимание, которое постепенно переходило в уверенность. «Но что же это значит?» — потрясенно проговорил Рэндом. «Все кажется соответствующим реальному положению дел, но в остальном я ничего не понимаю. Зачем нас притащили сюда и показали эту штуку?» «Это не соответствует реальному положению дел». «Это и есть реальное положение», — утвердительно произнес я. Ганилон повернул к нам голову. «В той тени земля, где ты прожил так долго, я слыхал стихотворение о двух дорогах, расходящихся в лесу. Оно кончается так. Я по нехоженной пошел, и стало все иным. Когда я это услыхал, я подумал о твоих словах: все дороги ведут в амбар. И я заинтересовался тогда, да и теперь тоже, как меняет мир выбор, который мы делаем. Несмотря на то, что для вашего рода исход кажется неизбежным». «Ты знаешь?» — спросил я. «Ты понял?» Он кивнул и показал вниз. «Там внизу настоящий амбар, не так ли?» «Да», — ответил я. «Настоящий». Конец третьей книги серии «Хроники Амбара». Аудиокнига издана студией озвучения «Глагол» в 2017 году. Текст читал Дмитрий Оргин. Монтаж — Григорий Соковиков. Корректор — Любовь Каретникова.